Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обвиняют в хищениях на 850 миллиардов рублей.
Это что-то совершенно несусветное. И если адвокаты говорят о бредовом характере обвинений, то, я думаю, каждый нормальный человек должен присоединиться к их мнению.
Борис Березовский рассказал о своих разговорах с Александром Литвиненко и Андреем Луговым.
Саша много раз говорил мне, после того, как этот указ вышел, что мы первые на очереди, он, Закаев, я, вот это расстрелян в списке.
Опубликовано третье разоблачительное письмо Алексея Френкеля.
Достаточно серьезные и обоснованные обвинения выдвинуты не только против Центробанка, а фактически против всей финансовой системы России.
Москва простилась с поэтом Ильей Кормильцевым.
Сам Илья, который оказался не ниже, а выше своих степов, и вся его жизнь говорит о том, что личность была гораздо больше, чем даже все то, что дали нам когда-то эти песни.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников и таблоидов, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Неделя началась с предъявления новых обвинений Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. По данным следствия, бывшие руководители ЮКОСа и Минотепа совершили хищение нефти подконтрольных структур на общую сумму более 85 миллиардов рублей. До 30 марта Ходорковский и Лебедев останутся в следственном изоляторе Читы. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что российские правозащитники признают Ходорковского и других фигурантов дела ЮКОСа жертвами политических репрессий. Зачем понадобилось новое дело ЮКОСа, гадают эксперты. Политолог Станислав Белковский считает, что инициатива исходит непосредственно от президента Путина.
Обвинением Ходорковскому и требованием дополнительного срока Владимир Путин посылает сигнал элитам, что только он может решать такие вопросы, только он в состоянии определять судьбу Ходорковского, он не хромая утка. Он никуда еще не ушел, и поэтому никакие разговоры, никакие договоренности на тему, что будет с Ходорковским после смены власти, при новом президенте, будь то Медведев или кто другой, не имеют никакого значения без согласования и одобрения Владимира Путина, точно так же, как предъявление новых обвинений Ходорковскому не могло случиться без прямого и сознательного одобрения действующего российского президента.
Бывший член Совета директоров концерна ЮКОС Евгений Сабуров, руководитель Федерального института развития и образования, отказывается понимать происходящее.
Я не очень понимаю, какие обвинения предъявлены, но сами цифры, которые называются, вызывают просто отрыть. Насколько я слышал, речь идет о 23 миллиардах долларов. Это что-то совершенно несусветное. И если адвокаты говорят о бредовом характере обвинений, то, я думаю, каждый нормальный человек должен присоединиться к их мнению. Что же касается самой процедуры предъявления, самого развития событий, то оно тоже вызывает большие вопросы. Это же было объявлено, бог знает когда, что будут предъявлены новые обвинения. Все время об этом говорилось. Сменился генеральный прокурор. Новый генеральный прокурор, видимо, увидел, что обвинения совсем не вписываются в правовую процедуру и решил придумать что-нибудь более приемлемое. Дело нечисто.
Бывший депутат Государственной Думы Александр Осовцов, директор программ фонда «Открытая Россия», тоже возмущен порядком цифр, используемых обвинением.
За все годы существования «Открытой России» ее совокупный бюджет вряд ли превысил 1,5%, гарантированно не превысил 2% от того, что им сейчас инкриминируют. Порядка 40 миллионов за все годы действительно было потрачено. Это правда. Может быть, 50 миллионов. А здесь 25 миллиардов. Завтра, наверное, выяснится, что на отмытые таким образом миллиарды был закуплен какой-нибудь яд, которым не только Невзин травил Голубовича и, судя по всему, Литвиненко, так кажется, генпрокуратура было вякнула, правда, теперь уже замолчала на эту тему, но слово, как известно, не воробей. Может, и Ходорковский кого-нибудь травил, тюремщиков каких-нибудь в Краснокаменске травил, наверное. За это его перевели в Читу. Все что угодно можно городить.
Депутат Думы Алексей Кандауров, бывший глава аналитического отдела компании ЮКОС, уповает на адвокатов последственных.
Версия об отмывании ЮКОСом доходов через благотворительные фонды выглядит абсолютно неубедительной, потому что благотворительные фонды создавались не для отмывания денег, а преследовали совершенно другие цели. Я уверен, что адвокаты, защищающие Ходорковского и Лебедева, уже на протяжении 4 лет проявляют и профессиональную последовательность, и мужество, потому что они уже неоднократно могли бы попасть под запрет на профессию.
А давление на адвокатов Ходорковского и Лебедева усиливается. 4 февраля они были задержаны в московском аэропорту Домодедово при регистрации билетов в Читу, а Карину Москаленко еще раз задержали уже в аэропорту Читы. Сотрудники правоохранительных органов заставили ее поставить подпись под документом о неразглашении материалов дела. О подробностях задержания Карина Москаленко рассказала Радио Свобода.
Очередное звено одной и той же цепи. Цепи по запугиванию адвокатов, принуждению их к молчанию, причем принуждению незаконному, необоснованному и еще и оформленному незаконным образом, потому что от нас требуют расписаться в подписке о неразглашении данных по делу, по которому мы не знаем вообще, к чему он относится, в чем Ходорковский по этому делу обвиняется и какие, собственно, сведения составляют это дело. Это такой трюк, направленный на то, что если мы дадим подписку, почему им так нужна была эта подпись, то после этого они могут в этот номер дела положить все, что они хотят, и то, о чем мы говорим, и то, о чем мы не говорим, но для того, чтобы каждого иметь возможность привлечь к уголовной ответственности. В документе, который мне насильно, по сути дела, я бы сказала так, принудительно вручили в аэропорту, так и написано, что даже факт неподписания этого незаконного документа, который я считаю незаконным и буду доказывать, что он незаконный, может означать совершенно мной уголовного преступления. Вот эти вот малограмотные следователи мне будут, адвокату, юристу с 30-летним стажем, объяснять, что это мои якобы уголовно наказуемые деяния.
Роберт Амстердам, один из главных иностранных адвокатов Михаила Ходорковского, опубликовал доклад исследования, в котором анализирует состояние правовой системы в России на примере дела Ходорковского, Лебедева и концерна ЮКОС. Вот что он сказал в интервью нашему радио об обвинении, выдвинутом в Чите.
Атака Кремля на Ходорковского отнимает у него какие бы то ни было шансы вернуться в политическую и общественную жизнь страны в ближайшие годы, на многие годы. Это яркая характеристика общей тенденции. Кремль продолжает строить централизованную, авторитарную систему тотального контроля над жизнью страны, грубо убирая с дороги любые препятствия, в первую очередь в бизнесе, в финансово-индустриальном секторе. Всем здравомыслящим и честным людям понятно, насколько уязвимы сейчас в России такие понятия, как демократические принципы и права человека. Какой негативный эффект оказывает на них дело ЮКОСа, дело Ходорковского. Уязвима и сама Россия, как государство в целом. Многие считают сегодняшний рост уровня жизни заслугой режима Владимира Путина, не понимая, что такое благополучие обусловлено лишь невероятно высокими ценами на российские нефть и газ на мировых рынках. Примитивная экономическая политика Кремля не имеет ничего общего с системой развитых современных рыночных отношений. Если цены начнут стремительно падать, то для России это может обернуться большими трудностями. Разумеется, у меня нет никаких иллюзий относительно исхода очередного процесса против Ходорковского. Он, конечно же, будет вновь осужден. Не буду сейчас пытаться угадывать, когда именно это случится, каков именно будет приговор. Главное, это чисто политический, надуманный, уголовный процесс. Вот что я хочу подчеркнуть. Дополнительным доказательством этого являются также и ничем не объяснимые грубые атаки и давление на всех без исключения адвокатов защиты, вовлеченных в дело Ходорковского. За последние дни это давление вновь испытали на себе юристы Юрий Шмидт и Карина Москаленко.
На следующий день после объявления о новых обвинениях, предъявленных Ходорковскому и Лебедеву, Владимир Путин провел ежегодную встречу с бизнес-элитой страны. Об атмосфере этой встречи говорит экономический обозреватель Юлия Латынина.
Я думаю, лично для президента Путина такие встречи имеют большое, да, морально-психологическое значение. Знаете, такой съезд победителей, съезд победителя. Кстати говоря, в этой ситуации президент Путин абсолютно прав, потому что он победитель. А вот все эти ребята, которые были крутые, их же за ихние компании взяли, извиняюсь, как за яйца, и держат. И они были крутые там в отношении рабочих, в отношении мелких ментов, в отношении разрозненных чиновников. А теперь они сами оказались в том же положении, в котором они ставили других. И куда-то делась и вся крутость этих людей – и вся храбрость этих людей. И знаете, вот когда глядишь на собрание олигархов или, скажем, на совет верховников при Анне Иоанновне, который беспрекословно уступил власть, задаешься таким чисто теоретическим вопросом, как объяснить, что русские олигархи отдали власть так же беспрекословно, так же безмолвно, как русские бояре. Как получается так, что на Западе вот эта каста избранных поддерживала друг друга, и ее гарантии избранности стали свободой для всех, а в России, и, кстати, как правило, на Востоке, эта каста избранных сдавала друг друга, топила друг друга, и предпочитала скорее оторвать у соседа ногу, чем его поддержать в его борьбе против авторитаризма.
Юлия Латынина. На этой неделе появилось еще одно любопытное известие, иллюстрирующее новые отношения власти и крупного бизнеса. Еще в декабре прошлого года Роман Абрамович обратился к Владимиру Путину с просьбой об отставке с поста губернатора Чукотского автономного округа. В пятницу стало известно, что просьба удовлетворена не была. Абрамович останется губернатором Чукотки.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Расследование убийства Александра Литвиненко в Англии завершено, дело передано в Королевскую прокуратуру, однако оно продолжает широко обсуждаться в мировых СМИ. Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
Хотя полиция строго соблюдала тайну следствия, британские СМИ со ссылкой на свои анонимные источники утверждают, что следователи Скотланд-Ярда считают российского бизнесмена Андрея Лугового подозреваемым в убийстве Александра Литвиненко. Сообщается, что британский МВД готовит официальный запрос России с просьбой об экстрадиции Лугового в Великобританию. Однако, пишет Лондонская Таймс, Кремль связывает свое сотрудничество в раскрытии убийства Александра Литвиненко с помощью Великобритании в деле экстрадиции в Россию критиков президента Путина. Находившийся с официальным визитом в Москве британский министр торговли и промышленности Алистер Дарлинг подтвердил, что правительство Великобритании намерено предоставить следственной бригаде Генпрокуратуры возможность прибыть в Лондон. Широко комментировалось в британской прессе недавнее интервью бывшего непосредственного начальника Александра Литвиненко Александра Гусака, которое он дал аналитической телепрограмме BBC «Ньюснайт». В конце 90-х годов он возглавлял отдел ФСБ по разработке преступных организаций. Сейчас он в отставке и работает адвокатом. Гусак назвал Литвиненко предателем, утверждая, что он выдал британской разведке несколько агентов ФСБ. Он заявил, что один из раскрытых агентов даже предложил ему ликвидировать Литвиненко. По мнению Гусака, действия Александра Литвиненко подпадают под 275-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации «Предательство», которое предусматривает до 20 лет тюремного заключения. В Советском Союзе, сказал он, за это полагалась смертная казнь. Александр Гусак подтвердил слова Литвиненко о том, что один из руководителей ФСБ предложил его отделу в 1997 году убить Бориса Березовского. Однако он не считает этот приказ серьезным. Тем не менее, Гусак признался, что если бы Ковалев, тогдашний глава ФСБ, приказал ему убить Березовского, он бы выполнил приказ даже без письменного распоряжения. «Я любил Ковалева», — добавил Гусак. Вдова Александра Литвиненко Марина написала письмо Владимиру Путину, в котором просит его оказать помощь в привлечении убийцы ее мужа к ответственности. «Если вы не предпримете все возможное для того, чтобы найти виновных в этом ужасном преступлении, — говорится в письме, — мне останется лишь предположить, что вам есть что скрывать». В недавнем интервью радио BBC историк Юрий Фельштинский, соавтор Литвиненко по книге «ФСБ взрывает Россию», впервые подробно рассказал о том, как Александр Литвиненко бежал из России в 2000 году. По его словам, Литвиненко, находившийся под подпиской о невыезде, пересек российско-грузинскую границу, отправившись на пароходе из Сочи в Грузию. При этом он дал пограничнику взятку в $10, чтобы он не сверял его паспорт со списком лиц, находящихся под подпиской о невыезде. Оказавшись в Тбилиси, Литвиненко попытался получить в американском посольстве политическое убежище в США, но ему было отказано. После этого Литвиненко перебрался в Турцию, с которой у России был безвизовый режим. Позднее в Турцию прибыл Александр Гольфарб, глава учрежденного Березовским фонда гражданских свобод, и помог Литвиненко получить разрешение на въезд в Великобританию. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этой неделе нарушил молчание Борис Березовский и дал несколько интервью, в которых рассказал о своих разговорах с умирающим Александром Литвиненко и обстоятельствах своего знакомства с Андреем Луговым. Фрагмент интервью, который Березовский дал Радио Свобода. Борис Березовский о своем разговоре с Александром Литвиненко. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Как отмечает британская «Гардиан», стратегические отношения между Россией и Западом явно ухудшаются. От «Газпрома», энергетической безопасности Европы и до грядущих баталий в Совете Безопасности ООН по поводу Косово и Ирана, от нераскрытых убийств Александра Литвиненко и Анны Политковской до новых обвинений, предъявленных Михаилу Ходорковскому, по всему видно, что Россия стоит на пути конфронтации со своими бывшими стратегическими партнерами США и Европой. На этом в фоне конференции по вопросам международной безопасности с традиционным девизом «Мир и диалог» открылась в Мюнхене. В конференции принимает участие Владимир Путин. О главных темах дискуссии я попрошу рассказать специального корреспондента «Свободы» Ирину Лагунину. Ирина, добрый вечер. Начнем с выступления Путина. Какие тезисы следует отметить в словах российского президента?
Здравствуйте, Дмитрий. Ну, действительно, Владимир Путин фактически открыл конференцию. Его выступление состоялось утром. И открыл он ее такими словами: формат конференции дает мне возможность избежать излишнего политеса и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми дипломатическими штампами. И он действительно не говорил пустыми дипломатическими штампами и действительно немножко шокировал собравшихся здесь, но об этом мы поговорим позже. Я представлю вам несколько цитат из этого выступления. Владимир Путин сказал, что предлагавшийся после холодной войны однополярный мир не состоялся. Что же такое, по Владимиру Путину, однополярный мир? Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир единого одного хозяина. И это не имеет ничего общего с демократией, сказал Путин. Однополярная модель невозможна, так как в ее основе нет морально-нравственной базы цивилизации, отметил российский президент. Более того, Владимир Путин говорил о том, что односторонние, нелегитимные зачастую действия не решили ни одной проблемы. В результате, по мнению российского президента, количество человеческих жертв в мире только возросло. Владимир Путин отметил, что в мире появилось гипертрофированное, я цитирую, применение силы. И вот эта риторика времен холодной войны действительно заставила немножко вздрогнуть зал, потому что из выступления Владимира Путина было видно, что НАТО вряд ли можно считать партнером России. России Путин предостерег от приближения НАТО к границам России. Он коснулся такой темы, как договор по обычным вооруженным силам и вооружениям в Европе, в рамках которого Россия, по словам Путина, выполняет так называемые фланговые ограничения, то есть выводит войска из Грузии, причем убыстренными темпами, а в Молдове войска лишь только охраняют военные базы, а вот НАТО и Соединенные Штаты, наоборот, размещают новые базы на территории, например, Болгарии и Румынии. Вот такой был основной лейтмотив выступления Владимира Путина. Любопытно было, впрочем, Дмитрий, какие вопросы задали ему после этого выступления. Несколько из них. Присутствующие в зале были озабочены тем, что российское правительство и структуры власти становятся все более однопартийными. Был вопрос, насколько Россия готова действовать ответственно в сфере энергетики. Был вопрос о том, как идет расследование убийства Анны Политковской. И был вопрос о действиях российских военных в Чечне. Вот то, что на самом деле волновало собравшихся здесь, в общем, достаточно авторитетных людей в области политики, безопасности и военной области, Дмитрий.
То есть реакция на горячие слова российского президента была довольно холодной?
Реакция была смешанной, потому что, вот, например, лидер социал-демократической партии Германии Курт Бек сказал открыто, что ему в коридоре задали вопрос, как он воспринимает это новое объявление холодной войны, на что он ответил, что это не холодная война. Он считает, что это откровенное желание России завязать диалог по тем проблемам, которые она считает главными. И то же самое, такой примирительный возглас прозвучал сегодня и от министра обороны Германии Франца Йозефа Юнга, который сказал, что нам все равно нужно сотрудничество с Россией. Например, если мы хотим оставаться в Афганистане, мы должны сотрудничать, поскольку мы летаем на территории России. То есть прагматика в данном случае немножко снижает пыл эмоций после этого выступления.
Ирина, как правило, такие конференции привлекают различные группы, которые проводят пикеты с теми или иными требованиями в надежде, что их услышат участники заседания. Происходит ли что-то подобное на этот раз?
Ожидались пикеты, но на самом деле в центре Мюнхена собрались всего 2-3 тысячи человек. Это в основном левые, представители левой партии, которые выступают в основном по чисто немецким, германским проблемам, чтобы, например, Германия не участвовала ни в каких вооруженных конфликтах и требует отставки своих министров и своих политических лидеров. Здесь, в зале конференции, эти демонстрации были не слышны. Единственное, что вызвало на самом деле очень плохую реакцию немецкой общественности, это машина ЗИЛ российского президента, которая оставляла черные выхлопы на асфальте, и немцы сокрушительно качали головами, и для них это, конечно, нечто, что невозможно ни принять, ни воспринять, ни понять с точки зрения нынешних норм охраны окружающей среды.
Спасибо. Я благодарю специального корреспондента «Радио Свобода» на конференции по вопросам международной безопасности, которая проходит в Мюнхене, Ирину Лагунину. Далее в программе «Итоги недели» опубликовано новое разоблачительное письмо банкира Френкеля. На интернет-аукцион выставлены святые мощи. Сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин обвинил США и другие страны Запада в попытке навязать свою волю и создать однополярную модель мира. Говоря о планах США по созданию системы противоракетной обороны в Европе, Путин заявил, что они ведут к неизбежной новой гонке вооружений. Президент России выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. В Самаре более 1000 человек приняли участие в митинге против повышения тарифов на оплату жилья, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Иерусалиме произошли новые столкновения между израильской полицией и палестинцами, протестующими против строительных работ вблизи мечети Аль-Акса. Накануне в столкновениях были ранены около 30 человек. В столице Косово, Приштине, полиция разогнала тысячи местных албанцев, протестовавших против плана ООН по будущему статусу края, требуя его полной независимости. В горах Кабардино-Балкарии найдено тело одного из трех альпинистов, оказавшихся под лавиной. Поисково-спасательная операция продолжается. В Грузии, в Панкисском ущелье, граничащем с Чечней, прошла акция протеста чеченских беженцев, не согласных с решением властей переселить их из обжитого здания в заброшенную поликлинику. В Алма-Ате прошел многотысячный митинг в память об известном оппозиционном лидере Алтынбеке Сарсенбаеве, убитом в прошлом году. Оппозиция требует провести новое расследование обстоятельств его смерти. В Афганистане в результате нападения талибов погибли по меньшей мере четверо афганских полицейских. Еще трое получили тяжелые ранения. Генерал Дэвид Петреус вступил в должность нового командующего американскими силами в Ираке. Он сменил на этом посту Джорджа Кейси. В Пекине третий день многосторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи завершился безрезультатно. В США сенатор Барак Обама начал борьбу за выдвижение в президенты США от Демократической партии.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе российские СМИ опубликовали третье по счету письмо банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. В нем Френкель продолжает разоблачать чиновников Центробанка и не только, которых обвиняют в давлении на российские банки. Адвокат Френкеля Игорь Трунов заявляет, что следствие по делу об убийстве Козлова зашло в тупик. По его информации, задержанная Лиана Аскерова, на показаниях которой строилось обвинение против Френкеля, от них отказалась. Тут же ряд таблоидов и интернет-сайтов обнародовал данные о нетрадиционной сексуальной ориентации Френкеля, рассказывает Любовь Чижова.
В предыдущих двух письмах Алексей Френкель описывал систему взяток в банковском надзоре Центробанка и обвинял в этом чиновников банка Виктора Мельникова, Михаила Сухова и Андрея Козлова. В третьем письме арестованный банкир более подробно описывает схему, как функционеры Центробанка лоббируют интересы четырех банковских групп. Френкель обвиняет в коррупции не только банкиров Центробанка, но и представителей Госдумы, Совета Федерации, силовых органов и судов. О письмах Алексея Френкеля говорит его адвокат Игорь Трунов.
Эти письма не есть плод творчества человека, заключенного в тюрьму, или уловки защиты. Эти письма были написаны задолго до его ареста, и они имелись на руках у заинтересованных лиц. Поэтому все это время он ждал, что эти письма получат надлежащую оценку. И речь идет, конечно, о правоохранительной системе. Эти письма были в том числе обращены в Государственную Думу. То есть назрело то время, когда нужно реформировать нормативную базу именно антикоррупционной направленности. Сообщение о преступлении – обязанность проверки.
Адвокат Игорь Трунов уверен, что обвинение против его подзащитного разваливается. По его данным, Лиана Аскерова, задержанная за пособничество в организацию убийства и давшая показания против Френкеля, от своих слов отказалась. Российский таблоид «Твой день» и ряд интернет-сайтов опубликовали статьи, рассказывающие о якобы нетрадиционной сексуальной ориентации Алексея Френкеля. Эти новости я обсудила с политологом Владимиром Прибыловским.
Я отношусь к этим трем письмам достаточно серьезно. Там достаточно серьезные и обоснованные обвинения, выдвинуты не только против Центробанка, а фактически против всей финансовой системы России.
Кому конкретно они могут повредить?
Сложилось такое впечатление, что Френкель в этих своих письмах не щадит, что называется, и себя, и все мелкие и средние банки, в защиту которых он как бы выступает от Центробанка. Имена, которые он назвал, это на уровне заместителей председателя Центробанка, это чиновники, это депутаты, Департамент экономической безопасности МВД, а по поводу самой этой атмосферы не отмывания денег, а обналичивания денег, которые существуют в нашей банковской системе. Френкель говорит о неизбежности всего этого, но он фактически раскрывает тайну Полишинели о том, что все банки этим занимаются.
Как вы думаете, Генпрокуратура будет в этих письмах разбираться?
Это смотря какое ей будет указание сверху. Там все очень сложно и серьезно. И убийство Андрея Козлова, и арест Френкеля, и все, что вокруг этого, такое проявление подковерной борьбы влиятельных кремлевских группировок. Там прокуратуре придется на чью-то сторону встать, а это опасно.
А вы лично верите, что существует какая-то связь между Алексеем Френкелем и убийством Андрея Козлова?
Мне совершенно не верится, что он к убийству причастен. Я думаю, что из него делают козла отпущения. А может быть, вообще арестовали специально для того, чтобы он вывалил весь тот компромат, который у него накопился. Может быть, это такой хитрый способ замочить руководство Центробанка во главе с Сергеем Игнатьевым.
Сразу после публикации писем банкира Френкеля в желтой прессе появился на него компромат о его якобы нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот о чем это говорит?
Это вот больше всего говорит о том, что у следствия, скорее всего, нет ничего серьезного против Френкеля, если они прибегают к этим аргументам. Сейчас это просто создание неблагоприятной атмосферы вокруг Френкеля, потому что, в общем-то, уже же почти массовое движение в его защиту. возникает. Две вещи могут преследовать такие публикации. Если его посадить в камеру с уголовником, а говорят, что уже посадили, то это такой метод давления, потому что в уголовной среде гомосексуалисты, мягко говоря, не популярны. А вторая вещь – это оказать влияние на общественность, которая за Френкеля начинает заступаться.
Это было мнение политолога Центра «Панорама» Владимира Прибыловского. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наша рубрика «Телерейтинг». Студия, обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Как обычно, начнем с информационно-аналитических программ российских телеканалов на этой неделе. Главные темы нашего выпуска – это новое дело Ходорковского, новое обстоятельство дела Александра Литвиненко. Как все эти события освещались на федеральных телеканалах?
Добрый вечер. Дело Литвиненко стало опять центром внимания итоговых программ. Я подчеркиваю, что итоговых. В минувшие выходные, думаю, что вот и сегодня, и завтра эта тема будет продолжена. Каждый из каналов, ну, чуть ли не делом чести было заявить, что у них будет эксклюзивное интервью Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового. Везде они были анонсированы как эксклюзивы. По моим подсчетам, таких эксклюзивов было аж 4 за 2 выходных дня на канале России. Причем интервью брали журналисты Russia Today. Это было у Марианы Максимовской, где-то в дороге ехал Луговой, в машине давал интервью. Они были в «Русских сенсациях», обещаны будут, вернее, и еще были в новой программе НТВ «Главный герой». И кусочек был на Первом канале у Петра Толстого. То есть эксклюзивы были везде. Но, в общем-то, по сути, ничего они оба не сказали, заметив по-прежнему, что являются не обвиняемыми, а лишь проходят свидетелями по делу об убийстве Литвиненко. Что касается Михаила Ходорковского, замечу, что это опять сильный очень контраст по сравнению с тем, что пишет, ну, часть российских газет и радио несколько, и вот то, что есть в интернете. Информационные программы действительно отметились, но очень информационно, в первую очередь, на госканалах по поводу того, что выдвинуты новые обвинения, вынесут новые приговоры и Платону Лебедеву, и Михаилу Ходорковскому. И только на канале НТВ в новостях было представлено слово одного из адвокатов Михаила Ходорковского. Был очень короткий синхрон о том, что вот мы не согласны и, видимо, будем обжаловать. Ни звука о том, что... А, кстати, только на НТВ сказали, что адвокаты были без каких-то предъявлений причин задержаны в аэропорту Домодедово перед вылетом в Читу, где рассматривалось это дело, о беспрецедентных мерах, которые были в Чите во время суда. Об этом, конечно, не было ничего сказано, и на госканалах говорилось только о точке зрения прокуратуры на эти обвинения. Но единственное, отмечу справедливости ради, эта новость была всегда в глубине программы, и ее как-то уже не так акцентируют, как это делалось раньше, когда были первые обвинения и какие-то приговоры по делу Ходорковского.
Арина, на НТВ стартовала программа «Главный герой» с Антоном Хрековым. Понравилась ли она телезрителям? Каков ее рейтинг?
Рейтинг программы достаточно высокий и по стране, и в Москве. Это более 12% столичной аудитории. То есть это практически каждый 11-й житель, каждый 9-й житель смотрел эту программу с долей почти 27%. Это очень высокие показатели. Примерно такие же цифры и по России. Но здесь есть две оговорки. Во-первых, это во многом связано с тем, что перед главным героем по-прежнему идет связка криминальных программ «Чистосердечное признание», «Обзор за неделю», «Чрезвычайное происшествие». Они заведомо рейтинговые. Мы не говорим сейчас про их содержание, но они заведомо очень рейтинговые. Это такой паровоз, как говорят на языке телевидения. То есть третья программа идет тоже с высоким показателем, поскольку две предшествующие имеют очень высокие цифры. Но программа «Главный герой» создала большие проблемы и Первому каналу, и России, потому что показатели их программ, традиционные лидеры, кстати сказать, программа «Время» с Петром Толстым и специальный корреспондент цикла канала «Россия», очень сильно уступили этой программе. Но что же касается содержания моей точки зрения на это, то, к сожалению, это опять очень удручающая тенденция, которая лично меня очень глубоко тревожит. Канал НТВ вновь эксплуатирует одну и ту же линию. Это трэш, это скандалы, это частная жизнь знаменитостей. Несмотря на то, что программа сделана, в общем, очень качественно, Антон Хреков достойный ведущий, очень технологичная программа с красивой студией, но по содержанию мы опять видим Литвиненко-Луговой, вот тот самый эксклюзив. История Романа Абрамовича, расследование очень подробное, почти на 15 минут. Герой-инвалид, который живет в российской глубинке без рук, без ног, но не спился и даже ходит на охоту. Но опять смакование этих изуродованных частей тела, которые решительно не дают никакой дополнительной нагрузки зрителю, кроме того, что хочется просто отвести взгляд от экрана. Но будем следить за этой программой. Но думаю, что эти высокие цифры, которые программа получилась, они не окрылят создателей. И боюсь, что тренд будет продолжен, как сейчас говорят на телевидении.
Арина, какие развлекательные программы, фильмы, сериалы смотрели российские телезрители на федеральных и сетевых каналах на этой неделе?
Вы знаете, телевизор стали смотреть меньше. Это вот как-то с января тенденция закрепилась. И на первом и на втором канале зрители, видимо, в основном возрастная аудитория, смотрят длинные мыльные мелодраматические сериалы с такими говорящими названиями. «За все тебя благодарю», «Ангел-хранитель», «Обреченная стать звездой». А что касается сетевых каналов, то, вы знаете, здесь как раз меньше смотрят сериалы. Активное население больше смотрит художественные фильмы, вот, например, на канале СТС. И на ТНТ смотрят комедии, такие, кстати говоря, известные, как «Астерикс и Обеликс» и «Крокодил Данди». Их там несколько серий. Вот эти вот комедии и фильмы, они как-то были выше по рейтингам, даже чем новости на НТВ в 22 часа.
Спасибо. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», обзор таблоидов. Главной сенсацией американской бульварной прессы на этой неделе стал арест во Флориде женщины-астронавта по обвинению в попытке убийства. Слово Яну Рунову из Нью-Йорка.
Вот заголовки в таблоидах. «Космическая мыльная опера», «Темная сторона любовницы», «Космическая страсть». Все это о любви Лисы Мэри Новак к ее коллеге-астронавту Биллу Оффолайну, 41 года, за которого она готова была пойти на убийство соперницы. Лисе 43 года. Она недавно разошлась с мужем, с которым прожила 19 лет. У нее трое детей, сын-подросток и две дочки-близняшки 5 лет. Она капитан военно-морского флота. Окончила военно-морскую академию и стала бакалавром космической инженерии, затем магистром. Как летчик военно-морской авиации налетала более 1100 часов на 30 разных самолетах. 10 лет назад была принята в отряд астронавтов. Прошлым летом провела 13 дней в полете на космическом корабле «Дискавери». В общем, самая положительная характеристика. И вдруг такой человек совершает безостановочный 12-часовой автопробег из Техаса во Флориду. Не останавливается даже для того, чтобы зайти в уборную. Она надела специальный подгузник для астронавтов. У нее с собой нож и пистолет. В час ночи на автостоянке в аэропорту Орландо она пытается войти в автомобиль женщины-астронавта, капитана военно-воздушных сил Колин Шипман, 30 лет. Здесь Лису Новак арестовали. Ее обвинили в попытке убийства, в попытке похищения человека, в избиении, в нападении. Судья отпустил ее до суда под залог в 15 тысяч долларов.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших журналистов американских таблоидов на этой неделе.
Страйзенд коллекционирует политиков.
Барбара Страйзенд, певица, актриса, продюсер, режиссер и прочее, 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 устала делать ставки на кандидатов в президенты заведомых неудачников, вроде бывшего вице-президента Альберта Гора или сенатора Джона Керри. В этом году она решила поставить в президентской гонке на трех фаворитов сразу, подарив максимально дозволенные законом суммы сенаторам-демократам Хиллари Клинтон, Бараку Обаме и бывшему сенатору Джону Эдвардсу. Она также дала понять, что если на президентских выборах в лидеры вырвется еще какой-нибудь демократ, она не обидит и его. Максимально дозволенная сумма пожертвований – $2300 на первичные выборы и еще $2300 номинированному партии кандидату.
Шалости Шарлиз.
Киноактрисе, обладательнице премии «Оскар» Шарлиз Терон придется предстать перед судом по обвинению в нарушении контракта. В суд подала на нее швейцарская часовая компания «Раймонд Уэйл». В иске, поданном в Нью-Йоркский суд на этой неделе, говорится, что по контракту актриса обязалась носить часы этой фирмы с октября 2005 по декабрь 2006 года, а фирма на своих рекламах будет помещать фотографии актрисы с часами Раймонда Уэйла. Однако актриса обманула кампанию и нарушила договор, сфотографировавшись в марте прошлого года на кинофестивале в Техасе с часами фирмы «Кристиан Диор». В иске не указана ни сумма возмещения убытков, ни сумма, уплаченной актрисе по контракту. Известно лишь со слов адвоката швейцарской фирмы, что Раймонд Уэйл потратил на рекламу с Шарлиз Терон более 20 миллионов долларов.
Мороз убил бизнес.
Необычно суровые морозы, терзающие Америку, стали причиной закрытия ресторана актера Пола Ньюмана. Он только недавно открыл новый ресторан под названием «Костюмерная» на 128 мест в Вестпорте, штат Коннектикут. Но ночью от мороза лопнула водопроводная труба. С потолка в обеденный зал хлынула вода. Вызванные пожарные настояли на закрытии ресторана, который оказался в аварийном состоянии. 82-летний Пол Ньюман огорчен, но рассчитывает все отремонтировать за одну неделю.
Похититель танцовщицы признал свою вину.
В манхэттенском суде некий Томас Дойл признал, что обманным путем завладел статуэткой работы Дега, изображающей обнаженную танцовщицу, балансирующую на одной ножке. Статуэтка оценивается в 600 тысяч долларов. Вор познакомился с 73-летним коллекционером произведений искусства Норманом Александром, который 2 года назад перенес инсульт, и уговорил его отдать статуэтку на оценку. Коллекционер доверил сделать это Томасу Дойлу, а тот понес работу Дега дилеру-перекупщику и получил за нее 225 тысяч долларов. Теперь ему грозит приговор до 5 лет тюрьмы.
Весь в папу.
Скандал, произошедший в семье киноактера Райана О'Нила, известного по фильму «История любви», несколько дней не сходил со страниц американских таблоидов. Актер был арестован в его доме в Малибу, Калифорния, за то, что угрожал револьвером своему сыну Гриффину и даже произвел выстрел. После уплаты залога в 50 тысяч долларов Райан О'Нил был отпущен домой. Как стало известно, 22-летняя подруга сына вызвала полицию после того, как во время ссоры Гриффин схватил кочергу для камина и замахнулся ею на отца. Райан увернулся, и Гриффин случайно ударил свою беременную подругу. Ее потом отвезли в больницу. За плечами и отца, и сына немало арестов. 42-летний Гриффин отсидел 18 дней в тюрьме за отказ от общественных работ, которым его приговорили по обвинению в опасном вождении яхты. В 86-м году во время несчастного случая на этой яхте погиб сын кинорежиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Затем Гриффина арестовывали за вождение автомобиля в пьяном виде, за стрельбу. С детства Гриффин пристрастился к героину. Ну и сам Райан далеко не ангел. Об этом написала в автобиографической книге его дочь Татум О'Нил. Райан очень вспыльчив, не раз поднимал руку на детей, выбил Гриффину 2 передних зуба.
Обзор американских таблоидов подготовил корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ян Рунов. А российская «Желтая пресса» на этой неделе обсуждала историю появления в интернете объявления о продаже святых мощей. Похоже, что продажа является аферой, но точка в этом деле еще не поставлена, рассказывает Татьяна Вольская.
Объявление выглядело так. Вниманию ценителей русской старины предлагаются останки православного святого. Череп в хорошей сохранности, плечевая кость, попавшие в частные руки из Казанского собора Петербурга в 20-е годы 20 века. На черепе имеется дореволюционная надпись, содержащая имя святого, год поступления в хранилище Казанского собора, 1899 и инвентарный номер. Указано было имя продавца Борис Георгиев, его электронный адрес и телефон. Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин назвал попытку продажи святых мощей осквернением православной святыни. Из Казанского собора мощи пропасть не могли, говорит главный хранитель нынешнего музея религии, некогда находившегося в Казанском соборе, Ирина Мартынчук.
Все мощи нескольких святых, которые мы сохранили и хранились, и были на учете, передали в свое время русской православной церкви. Они были переданы в 90-х годах, еще до того, как сам храм возобновил свою службу в Казанском соборе.
Прежде чем говорить об осквернении, надо определить, чей это череп с надписью «Святой Филипп», считает православный священник Вениамин Новик.
Я бы предложил следующее поведение со стороны благочестивых православных христиан. Надо тщательно исследовать, что это, откуда, попытаться атрибутировать их, а потом уже, собственно, определяться, а не просто сразу вставать в позу отрицания, и все. У нас нет уверенности в том, что это подлинные какие-то мощи.
Росохранкультура официально обратилась в ГУВД Петербурга и Ленинградской области с просьбой провести проверку. 5 февраля человеческие останки были изъяты у владельцев. Обнаружились не только мощи святого Филиппа, но и череп с оттиском «Арх-Ком», а также челюсть с надписью, говорящая о принадлежности к археологической коллекции. В ходе расследования сначала возникла версия, что череп, выставленный на продажу, является останками новгородского этнографа Василия Передольского, умершего в 1906 году. Вообще-то эти останки принадлежали кунсткамере, но пропали оттуда в 1998 году, возможно, были украдены. По другой версии, они когда-то хранились в храме святого апостола Филиппа в Великом Новгороде, принадлежав в то же время к коллекции этнографа Передольского, занимавшегося раскопками около новгородских церквей и погостов. Какому святому продавцы пытались приписать этот череп, на этот счет тоже нет единого мнения. Это может быть святой митрополит Филипп Колычев, умерщвленный по приказу Ивана Грозного, а может быть святой Филипп Вологодский, тем более, что по некоторым данным местонахождение его мощей сейчас неизвестно. Но главное, чьи же это останки, можно будет сказать только после целого ряда экспертиз. Причем, по некоторым данным, череп, который продавец пытался продать как мощи святого Филиппа, вообще может принадлежать женщине. К тому же на нем обнаружен некий восковой налет, так что, по словам специалистов, не исключено, что череп использовался для каких-то ритуальных целей. Но это уже совсем другая история. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода «Вопрос недели». Специалисты по Северному Кавказу предсказывают скорую отставку президента Чечни Алу Алханова и предполагают, что республика полностью перейдет под контроль премьер-министра Кадырова. Что вы думаете о Рамзане Кадырове? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Пятигорска и Сочи.
Мне кажется, что он внес большой вклад в борьбу все-таки с террористами. Вот при нем все-таки очень много показали, что и поймали, и задержали, и арестовали. Вот это я усекла. Остальных качеств я, честно говоря, не знаю, но мне кажется, и к народу он хорошо относится. Старается и зарплаты хорошие сделать, и все. Мне кажется, нормально.
Судя по тому, как рассказывают из телевизора, да? Ну, он просто мужчина настоящий. В чем выражается? Да, во всем. Просто смотришь на него, и такая аура, да, от него. Чеченский мужчина настоящий. Он поддерживает своих, он поддерживает стариков, он пользуется уважением. Да, пример для подражания.
Он должен стать во главе Чеченской Республики. Но мне кажется, что это достойная кандидатура, что он справится с этим тяжелым положением и поставит нормальные отношения. Но воспитывался он в семье этого человека, там религиозно все поставлено было, все-таки отец занимал хороший религиозный пост. Поэтому нравственные, по-моему, у него все нормально. И смелый, открытый.
Как бы ругаться сильно не хочется, но не знаю даже, что сказать честно. Человек с диктаторскими замашками, скажем так. Можно сказать, узурпация власти. Некоторые мания величия.
Ну, мне почему-то нет доверия к нему. Даже чисто внешне, вот он мне не совсем нравится. Все-таки он связан, мне кажется, с этими разными бандами или что, я не знаю, как правильно сказать. Вот именно он рвется к власти. Мне кажется, он вообще хочет в дальнейшем отсоединиться от России. Но нет у меня к нему доверия.
Ну, бывший бандит. Ну, сейчас он премьер-министр, будет президентом. А для этого и готовятся все эти отставки. В принципе, Кадыров там или кто-то другой, в принципе, одно и то же. Они власть же так не отдадут. Семейные кланы, они делят власть. Кадыров, культ, не культ, пока еще нет, но к этому идет.
Ничего хорошего. Я прям боюсь его вот так. Почему? Ну, потому что он мне не внушает доверия. Знаете, как спящий вулкан. И спиной к нему нельзя поворачиваться.
Он, я так считаю, все-таки хочет установить порядок там. Вот только какой он будет, этот порядок? Да. Ну, может, конечно, это обманчиво, мы же не знаем его. А вот впечатление вот такое, что вот прям вот ненадежный какой-то он.
Хоть он из бывших, как говорят, бандитов, да, но однако же он республику держит. И если его не будет, то опять пойдут бандиты. Так что я, например, поддерживаю его и считаю, что он может восстановить и развить республику и оградить нас. Да, я в него верю. Я верю и желаю ему удачи.
Ну, я не могу ничего сказать, потому что, говорю, я с ним не контактировала, не общалась. Откуда я знаю, кто он такой? Я же не в Чечне живу. Как я могу по его делам сказать? Не, ну чеченцы хоть видят там, что там он делает, не делает, а мы откуда знаем.
Бедные везде есть бедные. И в Чечне, и в России. Везде бедные. На бедных никто не беспокоится. Они себе миллионы хапают. Везде. И там, и тут. Денежки поступают. Они куда их девают? Себе. На клубы игровые, да, особняки строят себе. Больше ничего. А народ никто не беспокоится.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Лада Леденева и Олег Родин. К обсуждению главных событий недели мы вернемся во второй части нашей программы. А до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка, которая выбрала для нас песню недели.
Главный музыкальный вечер года, вручение золотых граммофончиков Грэмми, сейчас обсуждают все источники информации. От журнала «Entertainment» до газеты «New York Times». Имена лауреатов мы узнаем лишь в воскресенье вечером. Но уже во вторник Академия грамзаписи сообщила, что 49-ю церемонию, которая состоится на этот раз в Лос-Анджелесе, откроет воссоединившаяся по этому случаю рок-группа «Police», то есть Sting, гитарист Энди Саммерс и Стюарт Копленд, бывший ударник и основатель «Police», а ныне режиссер, чей фильм «Everyone Stares» «Police Inside Out» об истории этой супергруппы с ранних дней и до их звездного статуса в 80-е годы, дебютировал на прошлой неделе на кинофестивале Sundance 2006. Говорят, что это первое за долгие годы совместное выступление Стинга, Саммерса и Копленда будет чем-то вроде репетиции перед международным туром, в который они собираются отправиться в этом году, предположительно весной, в честь 30-летнего юбилея со дня выхода их первого сингла «Роксана» в 78-м году. Последний раз они собрались вместе в 2003 году, когда их имена были внесены в символический зал славы рок-н-ролла. Как известно, среди кандидатов на Грэмми в этом году лидирует королева ритма и блюза Мэри Джей Блайдж, получившая больше всех номинаций в 8 категориях, в том числе и за лучший альбом года. Но быть лидером среди номинантов и быть лидером среди лауреатов – это разные вещи. Об этом хорошо знает другая суперзвезда – Марайя Кэрри, получившая в прошлом году, как и Блайдж, больше всех номинаций. Но в результате всего несколько премий, да и то не в главных категориях. Трудно сказать, кого предпочтет на этот раз Академия, но некоторые критики предсказывают, что главным победителем в этом году станет техасское трио «Dixie Chicks», несколько лет находившееся в опале в связи со своими критическими высказываниями по поводу политики Буша в Ираке. Есть прогнозы и в отношении других кандидатов, но, как говорится, доживем до понедельника. Ждать осталось совсем немного. И еще одно сообщение. Во вторник, 6 февраля, в Сан-Диего, в Калифорнии, умер Фрэнки Лейн, один из самых популярных певцов 50-х годов. Ему было 93 года. За свою почти 70-летнюю карьеру Фрэнки Лейн продал 250 миллионов альбомов, сыграл самого себя в нескольких мюзиклах и пел главные тематические песни ко многим вестернам, как к художественным фильмам, так и к телевизионным сериалам, самые популярные из которых «Роухайд» шел с 59 по 66 год. Вот эту песню, которая так и называется «Роухайд», что-то вроде хлыста из необработанной кожи, мы и послушаем.
Фрэнки Лейн на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение новых обвинений, выдвинутых против бывшего руководства компании «ЮКОС», обзор американских еженедельников, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.